Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, здравствуй.
Добрый вечер.
Всем привет.
В прошлый раз разобрали, сколько якобы было монгол.
500 тысяч.
Да. Сколько их могло быть на самом деле?
Максимум 1040.
Сколько умерло от поноса боевого, замерзло на наших бескрайних просторах. И, в общем-то, в некотором приближении выглядит... Я, конечно, книжки читаю, но совсем не так. Я как-то вот все время по-другому думаю. Вот твои, наверное, не твои, но все равно слышу от тебя, поэтому твои.
И мои в том числе. Я очень люблю высчитывать, просто подойти к лошади, которая размером с монгольскую, взять рулетку и посмотреть, сколько она места занимает.
Не стесняйтесь.
Да, соответственно. Узнать у хозяина, сколько она ест, сколько она пьет, сколько она ест зимой, кстати, это сильно все по-разному. Сколько она пьет зимой, сколько она пьет, когда работает. Соответственно, можно прикинуть, сколько она места займет на водопое у ближайшей реки, пойти на ту самую реку, у которой, как у нас обычно бывает, один берег обрывистый, а другой пологий. То есть со стороны обрыва не подойти на водопое, а со стороны пологой стороны можно, но там тоже кусты, деревья. Вот посмотреть, сколько можно элементарно поставить вот тут.
Можно ли 100 тысяч лошадей
поставить? И да, сколько десятков километров реки потребуется для того, чтобы 100 тысяч орду напоить. Даже 10 тысяч с одной реки напоить очень трудно.
Выгнали казаки.
Сотню тысяч лошадей.
Да.
Вот, и то есть, совсем выгнали.
Да. Отдельно очень понравилось то, что все-таки желательно, можно и желательно присмотреться к временам, например, Наполеона, когда уже писали бумаги, и всем все было понятно, чего хочет лошадь, сколько ее и сколько от поноса умерло у Наполеона. Что самое важное, очень интересно, очень познавательно. Никогда с такой стороны не смотрел. Про обоз в 128 километров – это вообще песня, блин.
Ну, которого не было на самом деле, который был в 4 раза короче.
Про что же сегодня?
Ну, тут надо, как я и обещал, поговорить про то, как, наконец, монголы уже приехали на Русь, что тут устроили, как это происходило, как с монголами познакомились сначала, потом как с ними вынуждены были жить, по крайней мере, в начале этого самого процесса, о коллаборационистах. Или у меня значение для Руси такого феномена, как монгольская ига, вообще было, не было.
Да, это важно. Давайте приступим.
А вообще сначала я предлагал бы кратко описать, что из себя представляла русская земля, когда приехали монголы. Вот к 1237 приблизительно году, ну, к 1220-1230 годам, буквально двумя штрихами. Опять, исходя из моих любимых километров и килограммов, то есть то, что просто можно померить, потому что от этого колоссально важно все играет совсем другими красками, потому что вот мы представляем себе какой-нибудь там Киев, мы сразу примерно представляем себе, ну, Киев это как сейчас, ну, может, немножко поменьше, но это все было совсем по-другому. И когда мы вычисляемые, проверяемые данные археологии вываливаем массово в одном месте, то представление о истории совсем другими красками играет. Ну, если начнем с юго-востока, там находилось Муромское княжество. Это крайний юго-восток Руси, известно с начала XI века и до 1127 года это была волость то киевских, то черниговских князей. А вот после 1097 года, когда Владимир Мономах отчаянно воевал со своими родственниками, когда все эти родственники собрались в 1097 году на съезде в Любече, там утвердилась династия черниговских Ольговичей. Вот. А потом ее сменили в 1127 году близкие родственники Святославича, вот Ярослава Святославича. Сына Святослава Ярославича. Вот. С 1159 года приблизительно это почти постоянные союзники Владимирского княжества против Рязани, потому что владимирцы, как ты помнишь из предыдущих разговоров, все время пытались Рязань подвести к себе к ногтю, так сказать, их лишить политической самостоятельности. Рязанцы, естественно, сопротивлялись, а муромцы помогали своим бывшим соседям по одному и тому же княжеству. Почему одному и тому же? Потому что из общего этого княжества выделилось Рязанское княжество с центром в Старой Рязани. Вот та новая Рязань, которая теперь Рязань, это раньше был Переяславль Рязанский. Представляешь, сколько там Переяславлей. Это Переяславль Южный, Переяславль Залесский, Переяславль Рязанский. А это все, конечно, называлось из-за того, что переселенцы с юга, например, из того самого Переяславля Южного, Русского, угу, переселялись на север и просто основывали там еще один Переяславль.
Свой.
Свой, да. Вот, понятно, располагается в среднем течении Оки, к правому притоку Оки и реки Прони. Вот, ну и на западе примерно до Москвы реки доходило. И в нижнем течении на востоке до устья Пры. Там же, собственно, находился город Пронск, который к 1237 году уже был удельным княжеством. Правда, принадлежащим как вассал на основании вассальной зависимости к княжеству Рязанскому. Но там был свой стол. Также там правили святославичи, родственники Ольговича. К приходу монголов на троне сидел Юрий Игоревич, погиб при обороне города 21 декабря 1237 года. Было всего в Рязанском княжестве, судя по письменным источникам и археологии, 14 городов, которые, собственно, были городами, а не просто укрепленными пунктами. Это Белгород Рязанский, кстати, еще одна. Борисов-Глебов, Добрый Сот, и Коломна, тогда еще не московская. Изяславль, кстати, еще один Изяславль, он находился еще и на юге, на Волыни, точнее, в Болховских землях. Ростиславль, Пронск, собственно, Переяславль-Рязанский, Ужинск, ну и так далее. 6 городов исследованы археологически, и установлено, что Рязань занимала территорию около 53 гектар к тому времени.
Немного.
Да, если представить максимальную плотность населения 200 человек на гектар, то нетрудно посчитать, что там, учитывая, что вся территория не могла быть заселена, потому что улицы, хозяйственные постройки, крепостные сооружения, где-то около 70%, то есть там проживало меньше 10 тысяч человек в самом городе.
Совсем немного.
Мягко говоря, это у нас квартал городской, да, больше бывает.
У нас на одного участкового столько положено.
Если вот там примерно помню, один участковый и проживал.
Покормлял.
Да. Там с ближайшими подручными. Значит, с севера, естественно, примыкало к Муромско-Рязанскому княжеству, а потом Муромскому и Рязанскому княжеству Великое княжество Владимирское. Гигантский сосед, о котором мы говорили несколько раз подряд, которое доставило столько хлопот рязанцам, и, собственно, которое только после прихода монгол смогли получить относительную независимость. Туда входили во Владимирское Великое княжество, удельные княжества Юрьевское, Переславль-Залесское, о, еще один, Ростовское, Ярославское, Угличское. Это все земли Юрия Долгорукова, как мы помним, первого независимого князя этих земель. К приходу монгол там княжил, как мы помним, Юрий Всеволодович, сын Всеволода Большое Гнездо, он потомок Юрия Долгорукова. Погиб в сражении на реке Сити, после него правил Ярослав Всеволодович, его младший брат. Значит, естественно, на северо-запад Новгород, где не было своей династии, там постоянно менялись раз за разом князья, как мы помним. Но это самое большое княжество территориальное и самое слабо освоенное с хозяйственной точки зрения. Вторым по размерам после Новгорода был, конечно же, Псков, который постоянно то откладывался, то присоединялся к метрополии. Также Старая Русса, тогда просто Русса, Торжок, Великие Луки, Аланец, Бежецк, тогда Городецк он назывался, Вологда, Волоколамский, которые впоследствии стали делить с москвичами, кому достанется. Изборск, Копорье, Моравин, Юрьев, теперь Тарту. Ну, немцы потом его отняли в 13 веке. И, естественно, Ладога. Чуть не забыл.
А Псков?
Я сказал, Псков он был, он постоянно там с конца 12 века уж точно пытался отложиться. И у него это, в общем, получалось. Очень неплохо. Ну, а Новгород сам с 7 примерно гектаров в конце X века разросся до 270-280 гектар к 13 веку.
Большой.
Очень, да, большой город, примерно с 30-тысячным населением. То есть в 3 раза больше Рязани, так чуть-чуть всего. Вот, ну, а для сравнения, Псков вместе с посадами и окольным городом не больше 150 гектар. Русово очень большая к 15 веку, но это к 15 веку мы не знаем, насколько она была большой в 13 веке. К 15 веку 200 гектар занимала. Вот. Ну и Торжок. Торжок 8,5 гектар всего вместе с Кремлем, то есть детинцем. А к моменту прихода монгол там правил Александр Ярославич, будущий Невский.
О, как.
Да. Фактически по малому возрасту являлся представителем своего великого папы Ярослава Всеволодовича. Большого смутьяна, интригана, великого воина и вообще хорошего человека. На юг пойдем дальше. Владимирское и Переславльское княжество. Там, значит, дальше на южнее княжество Смоленское. Помимо столичного Смоленска там был Торопец, Васильев, Дорогобуж, Ельня, Жижич, еще один Изяславль. Ну и всего около 20 городов.
Да, и Торопец, который к 30-м годам 13 века был отдельным уездом. И там правило самостоятельное, это довольно самостоятельные князья, которые даже приглашались в Новгород на княжение.
Правили там, естественно, смоленские Ростиславичи, и конкретно князь Ярослав Мстиславич. По сообщению довольно позднего жития святого Меркурия Смоленского в 1238 году смоляне разбили отступающих монголов, потому что, ну, что бы не разбить, в конце концов, смоленские парни очень суровые. Больше, правда, нигде об этом не говорится. Да, ну, а смоленцы были настолько тесно вовлечены в эту самую западную политику русской земли, что они как раз накануне оттяпали себе Полоцк. И, собственно, мстиславичи вернулись в Смоленск после битвы на реке Калки, когда в Смоленске там не хотели принимать обратно после Полоцкой авантюры. Ну, в общем, они вернулись обратно в Смоленск, перебили всех несогласных, и у них получилось сразу и Полоцкое, и Смоленское княжество под рукой на некоторое время. Естественно, все закончилось плохо, потому что рядом была Литва, и рано или поздно оба города попали теснейшим образом в сферу влияние литовской политики. Значит, на запад, северо-запад от Смоленска – Витебск. Витебск не очень понятно, был ли самостоятельным княжеством в первой трети 13 века. Есть упоминание, что, возможно, был. Мы точно ничего не знаем. Вот, например, владимирский князь Всеволод Большое Гнездо, как сообщает нам летопись, «Оженися другою женою, пая Зася Васильковна, князя Витебского Тщерь». То есть, какой-то там князь был в это время Витебске. А, то есть, княжеский стол был, но был ли он независимый, не очень понятно. Кроме того, в 1245 году уже Александр Невский, уже это понятно, в самом разгаре монгольское нашествие, он сражался в это время с литовцами, и пойма сына своего из Витебска, то есть, естественно, сына Василия. Собственно, больше ни с какими своими сыновьями он не ссорился, ловить их было не надо. Значит, собственно, Полоцкое княжество – самая древняя династия Рюриковичей, кроме, собственно, династии Рюриковичей, потому что Рогволжьи внуцы, не прерывалась эта династия до, собственно, 13 века, когда вот эти самые смоляне эту династию прервали. Во время рассвета Полоцкое княжество включало около 21 города и очень тесно взаимодействовало с литовцами и вынуждено было сожительствовать с немецким орденом и немецкими городами, что доставляло массу проблем, потому что экспансия со стороны Запада была серьезнейшая. Для сравнения, Полоцк – это было 58 гектар. А, например, Минск – около 3 гектаров в это время, тоже в составе Полоцкого княжества. Значит, с юга Смоленска находилось княжество Черниговское, тоже одно из выдающихся мест Древней Руси. После Киева, наверное, одно, очень долгое время одно из главных княжеств Руси вообще. Всего там находилось около 60 городов. Вот какая разница? Гигантский Новгород – 20. И, в общем, сильно более маленький Чернигов – 60 городов. Это только те, что известны по летописям, потому что на самом деле археологически их больше. Просто мы не знаем некоторые городища, которые полгектара размером, мы просто не знаем, какое у них было название и было ли вообще. Может, они назывались просто городец. Городец, еще один городец. Старый городец, новый городец, средний городец, гнилой городец.
Верхний, нижний.
Верхний, нижний, да.
Великий, малый.
Да. Там такие вот поселения, огороженные по полгектара, по гектару. По 2 гектара, ну, в общем, это на полноценный город тянет не всегда. С другой стороны, и состояние письменных источников такое, что мы не знаем всех названий. Ну, вот 60 городов – это очень много. Да, в Черниговское княжество входил Брянск, который теперь у нас, в общем, совсем не черниговская территория. Вот, например, Брянск был большой город, около 6 гектар. Любич, тот самый, где князья очень любили собираться на съезды, 4,5 гектара, хотя Любич это был не сколько город, сколько замок, по-другому его не назвать. Это мощнейшее укрепление на слиянии двух рек, ну, почти на острове, на полуострове, вдающемся в воду. Там очень развитая система укреплений, то есть просто в него даже въехать было сложно, потому что там тебя встречает один обвод стен, второй обвод стен, потом нужно заехать по круговой дорожке в детинице, и в тебя постоянно, если что, будут стрелять. Вот такая вот сверхукрепленная княжеская резиденция. Впрочем, мы все равно взяли потом.
В городе Пскове мне очень понравилось при осмотре, что там при входе построен так называемый захаб.
Да.
Ворота пали, а там такой коридор достаточно длинный, а дальше еще одни ворота.
Правильно.
И пока вы их ломать будете, тут до вас все...
Причем, что характерно, в Ладоге то же самое, если ты обратил внимание, поворачиваешься под правую сторону всегда.
Да, да.
То есть не сможешь закрыть щитом, если что. А там тебя будут караулить благодарные партнеры по политическому процессу. Да, встречающая делегация. Не только поворачиваешь, а ты уже, можешь сказать, на небесах. Да. Ну, а, собственно, сам Чернигов где-то исследована территория около 160 гектар, и, например, Путивль 25 гектар. То есть вот такие вот города от очень большого Чернигова, да, в общем, совсем небольших. Да, правили там, естественно, Ольговичи. В 1223 году из Чернигова поехал несчастный князь Мстислав Святославич воевать с монголами, не вернулся. Потом с 1235 года правил Мстислав Глебович. Собственно говоря, он монгол-то там и встретил в итоге. Значит, с юга от Чернигова Переславль Южный располагался. Понятно, Переславль русский, он же современный Переславль Хмельницкий в братской дружественной нам Украине. Всего 19 городов было в Переславле русском. Довольно большое княжество, но не первостатейное по южно-русским меркам. Там же, кстати, находился городец Остерский. Это такое место, куда постоянно лезли Владимиро-Суздальские князья, постоянно сажали туда своих наместников. Это была такая точка влияния владимирцев на юге. В общем, они оттуда постоянно совершали какие-то, например, военные экспедиции с опорой на этот городец Остерский, который был всего там 0,75 гектара. Там, правда, посады были около 5 гектар, но, тем не менее, небольшой. Вот. А сам Переславль был около 80 гектар. То есть, тоже легко посчитать, что там, если 1006-7 жило, это много.
Ну, в целом, небольшие, конечно, образования.
Нет, конечно. Да. Вот. Ну, естественно, на запад от Переславля Чернигова лежал Киев. О нем специально говорить не будем, о нем уже все сказано, мы на нем останавливались подробно. Да, и правил там в это время с 1236 по 1238 как раз к самым монголам Ярослав Всеволодович, который был предпоследним великим князем киевским из Великого княжества Владимира. Еще тогда ему зачем-то это было надо, видимо. Лез туда очень упорно. Да, и Киев, конечно, то еще раз нужно отметить, сразу уже в X веке стал распадаться на уделы. То есть, там, например, первый Выжгород. Это уже удельное княжество, которое получало все больше и больше самостоятельности. Собственно, из Киевского княжества в конце концов выделилось Турово-Пинское княжество, которое потом развалилось на Туров и Пинск. Причем там такого размера города, что в них, если тысяча человек проживало, то это очень хорошо. А если взять территорию всего княжества и прикинуть отношение населения городского к населению сельскому, то там, если 5000 человек было во всем княжестве, то это тоже хорошо. Там 5-6, ну, может быть, 10, но все равно это на все княжество.
Небогато.
Прямо скажем. Ну, эти вот такие маленькие князья, они как лимитрофы выступали, постоянно переметываясь то к этому, прикидывали, кто сильнее, с кем надо дружить. Не всегда это получалось. Как мы помним. Ну и рядом Владимиро-Волынское княжество к западу от Киева. Там как раз к моменту прихода монгол правил сначала Роман Галицкий, потом Данила Романович Галицкий.
Сын.
Сын, да. Он, правда, начинал именно свою карьеру с Волыни. Потом оказался в Галиче, потому что Галич – это неподалеку. И там было очень интересно, и постоянно происходили какие-то перетрубации. Всего это очень богатое было княжество, самое западное княжество Древней Руси и вместе с Галичем самое интегрированное в западноевропейскую политику. В итоге мы имеем то, что имеем, потому что оно оказалось настолько сильно интегрировано, что с XIV века вся эта земля попала в прямую сферу влияния Великого княжества Литовского и вернулась... Очень нескоро. Люди там на русском продолжали разговаривать, но, собственно, русских, кроме друг друга, очень долго не видели вообще. Так, Галич, собственно, примыкает к Владимиру Волынскому с юга. А, да, во Владимире было 53 города, большое княжество.
Большое.
Большое, да. Галич то объединялся с Владимиром Волынским, то разъединялся. Ну, там было всего около 32 городов. Вот, ну и, значит, я не сказал еще о Болховских князьях. Так очень маленькая была территория на стыке Владимира Волыни и западной территории Киевской земли как раз. Болхов по имени Болхова города, болховские князья тоже были такие маленькие лимитрофы, ну и, собственно, Турбо-Пинское княжество. Таким образом, накануне Батыева нашествия у нас на Руси насчитывалось 19 крупных государственных образований.
Которые, естественно, друг с другом не дружили.
А если с мелкими, то все 25.
Да.
Это я вот только что так по точкам посчитал. Да, они друг с другом дружили не очень, постоянно основывали какие-то временные коалиции, которые очень быстро разваливались, потому что по феодальным меркам, в общем, предать союзника, потому что у тебя, в общем, это было абсолютно нормально, это не считалось даже каким-то предательством. Это делали все в Западной Европе, это просто было постоянно, потому что в это время союз заключается всегда, как правило, очень ненадолго. Союз надолго может быть только в одном случае, если, как, например, делал Андрей Боголюбский, силой привести, скажем, Рязань к себе к покорности, так что они просто тебя боятся до смерти. Вот да, сжечь город стольный, тогда, конечно, да, у тебя будут прочные союзнические отношения.
Тут вот у меня, например, поскольку все познания об истории у большинства граждан, они из школьного курса, мне все время казалось, что это вот чисто русская черта. Все перегрызлись, какие-то удельные княжества, все друг друга ненавидят, в то время как другие могли объединиться. Потому что вот если бы объединились перед лицом монголо-татарского нашествия, но нет, князья были туповаты, объединиться не могли.
Ну, конечно, князья были туповаты, это же наши князья. Кто же сомневается, у нас же генетическое уродство.
Да, это да.
У нас же, что же делать, уже тогда все были ватники и сепаратюги.
Да.
На самом деле, конечно, в этом есть небольшая доля истины, потому что к моменту прихода монгол, конечно, во многих основных странах Западной Европы процессы централизации зашли куда дальше, чем на Руси. Ну, просто они эти процессы начали сильно раньше.
Ну, на самом-то деле это говорит о том, что в Европе живут люди умные и цивилизованные, а тут тупые совки.
Да, ну, просто нужно понимать, что умным цивилизованным людям досталось наследство Римской империи, которое дало неплохой старт. У нас точки старта были разные. Грубо говоря, мы стартовали с
в лесу.
До 20-го места в лесу, а они с полпозишн в Монако.
Да.
Вот так. И, естественно, нам нужно что делать? Нам нужно проклинать вятичей, древлян, северян, радимичей и прочих палачан, которые вместо того, чтобы в 3-4 веке нашей эры заняться строительством единого государства, занимались тем, что бегали по лесам и убивали друг друга иногда даже. Вот надо проклять предков, знаете, проклинать Сталина – это уже неинтересно. Надо вот так, я считаю,
зайти. Корень не там.
Да. Корень гораздо глубже. Нужно, тем более Сталин грузин, ну что вы, господи. Какой он вообще, случайная же фигура. Проклинать надо вот там лежат все эти вот паразиты, из-за которых мы отстали от развитых европейцев на 300 лет, и до сих пор еще не все вполне уверенно завязываем себе штаны, как говорил профессор Преображенский. Да, так вот, 25 княжеств, считая с мелкими, все дружат друг с другом, как положено в феодальное время, около 340 городов известно по письменным источникам, ну и исходя из различных методов подсчета, о котором я говорил в одном из предыдущих докладов о Владимирской Руси, реальные подсчеты дают нам общее население Руси не более 3 миллионов человек.
Все равно много.
В 3 раза больше, чем в самой Монголии. Угу. Но при этом в Англии в это время проживало около 5. Вот в такой вот Англии, не считая Шотландии, естественно, вот в такой Англии проживало около 5 миллионов, а на всей Руси около 3. То есть размытость населения была просто чудовищная. Ну и, конечно, вот мы сейчас все говорили о князьях, боярах, как они друг с другом дружили, какие войны устраивали. Но мы всегда забываем, что главным героем вообще всей русской истории, главным ее двигателем, причем абсолютно безымянным и немым, в источниках это, конечно, являлся русский крестьянин. Потому что это вот то самое сельское население, которого было сильно больше 90%, где-то около 3-4% проживало всего в городах. Вот эти люди, которые на хуторах размером в 1, 2, 3, реже 5 домов осваивали все эти гигантские бесконечные леса с риском для жизни, даже безо всяких монголов и половцев, потому что там можно было просто не выжить элементарно при первом же неурожае. Мы себе с трудом представляем, как это вообще выглядело, потому что эти первые делянки, вот как мы представляем себе поле хлебное, вот мы все видим, что хлебное поле, золотые колосья за горизонт,
а вот рука, как в фильме «Гладиатор».
Да, так. Вот такие вот зерна.
Да, да.
По пояс пшеница. Да. Пшеница, да, практически по плечо. А вот как тебе лес между деревьями, которого посажен хлеб? А ведь это была реальность средневековья русского. Вот так все начиналось. И вот спрашивается, откуда у нас могли взяться центростремительные процессы при таком уровне развитости экономики, который просто другой быть не мог, не потому что у нас предки были какие-то болваны или идиоты, просто вот условия низкого старта, крайне низкая агрокультура обусловлена тем, что у нас вся почти земля, там с редким исключением южных черноземов и Владимирско-Суздальского Аполья, является зоной страшно рискованного земледелия. И вот эти люди, они вытаскивали на себе все – колонизацию незаселенных земель, обеспечение продовольствием своих княжеств, обеспечение военных походов продовольствием, тягловой силой и, в конце концов, инженерно-саперными контингентами, которые набирались из крестьян, которые там рыли канавы и прочее, 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 которые обеспечивали княжескую верхушку прибавочным продуктом своим скудным, с которых собирали всю дань, которые платили дань, в конце концов, монголам со своего этого надела несчастного. И вот эти люди, они вывезли всю русскую историю, не князья. Князья просто нам видны, а они нет. Но нужно помнить, что вот базисом были именно они, русские крестьяне. Так вот, после взятия Ургенча в 1221 году Чингисхан отправил своего сына Джучи Тимуджиновича Барджигинова в Восточную Европу, а Джучи не поехал.
Вот на одну минуточку тебя перебью. Вот взяли они Ургенч, а в тех местах, где Ургенч, тамошние историки, они как, в курсе, что было монголо-татарское нашествие?
Все в курсе.
Все?
До Венгрии. Все в курсе, что было. Чехи, правда, придумали в 19 веке летопись, где сообщили, что они монголов-то разбили на самом деле, но это подделка. Угу. А так все в курсе. в Ургенче, в Бухаре, в Самарканде, даже в Афганистане их заметили.
Львы-паншеры.
Львы-паншеры. Что-то, кстати говоря, монголы справились с львами-паншеры сильно быстрее американцев. Просто значительно быстрее. Ни ракет «Томагав», ничего. Все своими добрыми руками. За год завоевали.
Божье слово и доброта.
И доброта, да. За год на весь Афганистан все там пикнуть не мог.
Отважные пуштуны.
Да, но это, правда, уже было сильно позже. Это уже при Тимуре. Да, так, в общем, Джучи никуда не поехал, и Чингисхан...
А почему не поехал?
А вот не поехал, и все.
А чего папа хотел?
Папа хотел... Как, у папы была...
Мирового господства.
Естественно, это была скромная мечта Чингисхана. Мировое господство. Отправились туда два тумена Найона Джебе и Субудей Богатура.
Субудей я с детства помню.
Да, это удивительный человек, который не был вообще никакой знатью монгольской. Это был просто степной богатур, который от нашего исландского любимца Греттера отличался большей социальной уживчивостью. А так тоже был очень лихой мужчина. И поднялся до самых высот вообще имперской власти. Как Александр Данилович Меньшиков. Что-то вот похожее.
Вот какие были социальные лифты в Монгольской империи.
Да, и Рашид Ад-Дин, правда, уже сильно позже сообщает нам в своем произведении «Джамия Таврих», что это было не просто поход, это была натуральная разведка боем. Просто отправили всего два тумена, то есть в самом лучшем случае 20 тысяч человек, чтобы они прошли вот от Ургенча до Волги. И они прошли такие от Ургенча до Волги, попутно раздав пинков всем, кого смогли поймать, буквально. То есть на Кавказе, там, в Дагестане, в Чечне, в Черкесии всех порвали буквально на части. И только после того, как они уже подрались с половцами несколько раз, как они сходили на реку Калку, и после этого они там победили, естественно, после этого уже остатки этих двух туменов разбили в Волжской Булгарии. И то их разбили, они уничтожили, они в полном порядке отступили домой и доложили Чингисхану, как там обстоят дела, по каким дорогам можно подойти, где можно поить коней, где можно украсть еды, где торговые пути проходят, собственно говоря, где есть сепаратисты, с которыми можно договориться. В общем, это была тщательно спланированная акция. И мы, то есть Русь, в общем, слышали очень сильно задолго об их приближении, потому что в 1222 году сначала монголы вероломно напали на кавказский халан, потому что у них был мир официально заключен, но они этот мир нарушили, напали, разбили их вдребезги и обрушились на половцев. А половцы-то, надо понимать, были наши родственники, причем очень близкие. Вот, собственно, хан Катян Сутоевич, Сутоевич, да, был близким родственником Мстислава Мстиславича Удатного, тогда князя Галицкого. И, естественно, нам об этом сообщали, что там происходит, и кто такие эти монголы. И когда монголы прислали послов к нам договариваться, а, собственно, договаривались-то они об одном, чтобы не вмешивались в монгольско-половецкие разборки, наши сразу вступили за родственников, а послов убили, потому что справедливо полагали их шпионами и провокаторами.
Козлами, да?
Шпионами и провокаторами, потому что это и были шпионы, и провокаторы. Но они не учли одной важной вещи, что хотя это и были шпионы и провокаторы, но это шпионы-провокаторы, приехавшие еще не из совсем феодального общества. Это у нас в нормальной цивилизованной Европе можно было спокойно убивать шпионов и провокаторов. И не только шпионов и провокаторов. В общем, конечно, обижались, но не сильно. А убийство посла, тот, кто доверил тебе свою жизнь и пришел без оружия, монголы этого вообще не могли простить ни в коем случае. И это послужило великолепным казусом Белли, то есть поводом к войне. Монголы, узнав о таком, наверное, даже обрадовались, сказали, что ну, теперь понятно, зачем мы туда пойдем. Если кто-то будет возмущаться, мы скажем, ну вот посмотрите, какие-то сволочи, что они сотворили.
Звучит несколько странно. То есть, опять-таки, обыденное сознание, то есть, это какая-то жуткая орда, которая напала на всех, вообще никого ни о чем не предупреждает. Ну, на нас же всегда так нападают.
Конечно. Просто откуда-то возникает какая-то лавина, которая просто прокатывается по русской земле, а тут сидят такие, а что это было?
Зачем им какие-то поводы, вот непонятно.
Это в первую очередь для себя. Потому что если вдруг кто-нибудь спросил бы, потому что там к тому времени была масса царевичей, ну и, например, вот Дзуджи не послушался папу и не поехал в Восточную Европу, пришлось посылать испытанных военачальников. Так вот, если бы кто-то теперь не послушался или что-нибудь там потребовал бы объяснить, то политрук ему сказал бы: дорогой товарищ, кровь павших взывает к отмщению, и не опустим штыка до тех пор, пока не отплатим и не отомстим. И такие все сказали: ну, то совсем другое дело. Давайте, давайте,
идите,
да-да-да-да-да. Да, ну, а Мстислав Киевский сообщил, как летопись там говорит, что в переводе: «пока я нахожусь в Киеве, по эту сторону от Яйка и реки Дуная татарской сабли не бывать».
Хм.
Вот. И коалиция из 21 князя и плюс примкнувшие половцы и наемники из числа бродников – это такой очень далекий прообраз. Казак, то есть, ну, как раз вот изгои, которые жили в степях, там, возможно, где-нибудь территории там Тьму, Таракань и так далее. Вообще, беглецов не только с Руси, но и тех же половцев, откуда угодно. Ну, я говорю, какой-то такой очень далекий прообраз казачества. Вот вся эта коалиция поехала воевать на реку Калку. Надо понимать, что 21 князь – это очень много, просто очень много. И, конечно, представляете себе невероятных размеров армии. Она и в самом деле была большая. Это с одной стороны. С другой стороны, что князья были крайне неравнозначны по своему статусу. И, собственно, больших князей там было человек максимум 7, которые могли привести с собой представительные дружины. Это, естественно, был Мстислав Романович Старый, киевский великий князь. Это, естественно, был Мстислав Святославич Черниговский и Даниил Романович Волынский, будущий Галицкий. Естественно, Мстислав Святославич Удалой, Удатный, как раз князь Галицкий, и Олег Святославич Курский. В общем, да, ну и, конечно, Всеволод Мстиславович Псковский. Псков не такой уж маленький город, он мог вполне привести известное количество военных. Ну, действовали, тем не менее, да, ну вот. Пока не действовали, пока про силы сторон. Вот в среднем, если княжеские дружины, учитывая, что большие князья могли приводить с собой по 200-300 человек, а маленькие князья, типа Изяслава Ингеровича Драгобужского, могли приводить по 30-50.
Взвод, фактически.
Да, два взвода, где-то так. Да, и совершенно непонятно, участвовали ли городовые полки. То есть, что дружины участвовали точно, а вот ополчение феодальное, конное ополчение городов, выходило ли из городов, мы не знаем. Но об этом позже, когда будем говорить отдельно о сражении на реке Калке, оно того стоит. Вот если дружины были в среднем человек по 100, это хорошо. То есть, 21 князь дает 2100 человек.
Небогато.
Мягко говоря. Орда Катяна, Катяна Сутоевича, когда была разбита монголами, откочевала в Венгрию, в ней насчитывалось, как сообщают венгерские источники, 40 тысяч человек вместе со стариками, бабами, всеми. То есть, если даже ее уполовинили, там было 80 тысяч человек, угу. Хотя, конечно, это вряд ли ее уполовинили, но тем не менее, если даже было 100 тысяч человек, то мобилизовать они могли еще 1000-3-4. Вот. Ну и наемников, бродников, если набралась 1000 – это вообще максимум, который можно себе представить, то есть там всего приехало 5-6 тысяч человек.
Жутковато как-то, это ж некому вообще противостоять.
5-6 тысяч человек, против них приехало 20 тысяч монгол. Однозначный диагноз.
Тут, извини, перебью, то есть тут все рассказы про какую-то зверскую тактику, а мы там наскочили, а из луков постреляли, а отскочили, бравая конница, что там конница, если никого нет?
При такой численности, в общем-то, никакой специальной тактики не нужно было применять, потому что шансов просто не было. Учитывая, что если бы, конечно, все эти военные были такие же замечательные, как княжеские дружинники, например, Мстислава и Киевского, то тут, конечно, это же отдельная история совсем. Но ведь это же было далеко не так. Понятно, что Киевская условно говоря, рыцарство, это была такая элита, все суперпрофессионалы, тем более очень опытные профессионалы, потому что все эти люди всю жизнь воевали, их папы всю жизнь воевали, и так, начиная с 1136 года, они непрерывно находились в состоянии военных действий, они прекрасно умели воевать, просто великолепно, но они были заточены на совершенно конкретный тип войны. На локальную феодальную войну, которая всегда велась ограниченными целями. Цель была одна – посадить, например, своего князя на киевский престол. Для чего нужно было что сделать? Разбить 300 человек, которые тебе противостоят. Да их даже убивать не надо всех. Да. Их можно взять в плен, разогнать, напугать. В конце концов, когда ты их разобьешь и посадишь своего князя, например, в Киев – это же будут твои собственные солдаты в итоге. Зачем их убивать? Ни в коем случае. Войны были довольно бескровными в то время. Относительно бескровными, конечно. И тут они столкнулись с совершенно другой военной машиной. Потому что монголы шли всегда, во-первых, с единым командованием. Во-вторых, с единой целью. И вот вся эта войско очень большое. Даже 20 тысяч – это очень много. Даже если, учитывая все эти драки с аланами и прочее, учитывая, что, конечно, вербовка местного населения была затруднена, и наемников они не могли в полном объеме нанимать, даже если их было 15 тысяч, то все равно это в 3 раза больше, чем могли вы там, в 3-4 раза больше, чем могли выставить русские половцы и бродники вместе взятые. Кроме того, конечно. Монголы всегда шли с одной целью – это тотальная война. Никакой этой ограниченной феодальной войны монголы не признавали. Они должны были привести к абсолютной покорности все местное население – от князя до холопа. Для этого годились два средства. Или ты безоговорочно к ним присоединяешься, платишь общеимперский налог, поставляешь или военных непосредственно в войско, если они вообще годятся. Потому что ведь не все годятся.
Посмотрим, да.
Да, посмотрим. Или обуваешь, снаряжаешь, кормишь собственную имперскую армию. Тогда, конечно, тебя никто трогать не будет.
Ты для просто... этого и засылались послы.
Конечно.
Это мне немедленно напоминает наших любимцев древних римлян. Либо мы тебя объявим другом римского народа,
либо врагом,
либо мы тебя изведем. Да. И, в общем-то, после того, как ты отказался быть другом римского народа...
Не хочешь, как хочешь.
Да. Хочешь – давай, как хочешь. А не хочешь – так давай. Да. Так-так. И тут вот засланные послы. И ты, значит, не хочешь, не хочешь с ними не хочешь воевать,
тогда
не хочешь платить.
План Б – тотальное уничтожение. Вот никого не волновало, что вот эти люди потом будут, когда ты все-таки присоединишь к себе это княжество или там королевство, неважно, будут кормить твою армию и, возможно, будут сражаться в твоей армии, никого не волновало. Вот все, что ловилось, немедленно изводилось под ноль, все, что видели, или бралось в плен, угонялось в рабство. Города сжигались, посевы вытаптывались. В общем, это была именно тотальная война. Это были мастера геноцида своего времени, их просто страшно боялись, потому что почти никто не был готов воевать в таких условиях. Вот как так можно воевать, если тебя вместо того, чтобы взять в плен, убьют? Ну, страшно.
Если... А в чем был смысл?
Навести ужас, это террор, тотальная война.
То есть, это осознанно?
Да, это делалось специально.
Это чтобы... делалось себе, так сказать, в экономический ущерб, но
делалось. Но с учетом того, что когда наплодятся через некоторое время потомки этих самых оставшихся местных, они будут помнить, что с монголами ссориться лучше не надо. То есть, лучше спокойно работать, платить налог и не выступать.
А где они такого понабрались? Сами придумали или у китайцев
научились? Это еще, видимо, в наследство от Кидани им досталась такая традиция. То есть от населения тех степей более древних времен и, собственно, как и военная тактика им досталась, видимо, тоже от Кидани. Вот. Да, ну и не нужно забывать, что, опять же, это они не просто понабрались. Это люди глубоко еще варвары в голове. Хотя они не были теми варварами, как их представляют, как я уже говорил, да, это в драном армяке, там с какой-нибудь берцовой костью лошади, с воплями: ура, 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 ура! Вот, и таких очень много просто. Вот, нет, ни в коем случае. Это были очень красиво одетые, блестяще снаряженные воины с красивыми луками, потому что монгольский лук — это всегда было оружие в общем, просто изящная. Высочайшая технология своего времени. Там сабли, седла, отделанные золотом у богатых представителей воинского сословия. Но это же все равно еще почти родоплеменное общество.
У меня всегда крутится на языке, что если хотите понять, как выглядел древний солдат, воин, посмотрите на современного дембеля. Какой он красивый. Вот и там, не сомневайтесь, каждый стремился выглядеть.
Именно так.
Мое почтение. Я когда у крестьян спрашивал, зачем ты себе вьешь эти чудовищные аксельбанты, там вот такие, на которых висит, там, я не знаю.
Пуля 27.
Самолетный патрон, да, там тот жуткий. На самом деле, Дима, и ты в свой город поедешь, где тебя никто не знает. А меня вся деревня провожала, и встречать будут точно так же. Я должен вот выглядеть соответствующим образом. Поэтому все были молодцеватые и красивые.
Естественно. Естественно. Да, ну и когда наши столкнулись на реке Калке с монголами, немедленно выяснилось, что из этих 21 князя никто не хочет подчиняться всем остальным.
Ну, само собой, да.
С какого перепуга?
Ты кто?
Да.
Наш любимый русский вопрос возник. Ты кто?
Ты кто? Да. Вопрос киевского интеллигента 13 века. Кто ты? Кого знаешь? Что такой дерзкий?
С какого района?
Вот.
Почему такой дерзкий?
Естественно, командовать собрался Мстислав Романович Старый, потому что он просто киевский князь. Вот. Но привел-то всех туда Мстислав Мстиславович Удатный, потому что это на его родственника Катяна Сутоевича напали монголы. И он вроде как явился инициатором похода, поэтому он сказал, что, наверное, я буду командовать. А...
Явление, известное нам как местничество, да?
Ну, это будущее местничество, это еще не местничество далеко, но это вот как раз основа то, из чего местничество выросло, потому что просто потом эти отношения были перенесены в единое государство, когда вот всех этих князей уже в 16 веке собрали вместе в одной Москве. То есть они, это было очень хорошо, потому что они перестали ураганить по всей Руси, они все находились при дворе и просто били друг друга морды.
Страна вздохнула, да?
Да, ну и тут же, конечно, Даниил Романович, между прочим, очень грамотный военный, он тоже претендовал на командование. В итоге Мстислав Романович Старый, князь киевский, вместе со всей киевской дружиной вообще биться не поехал. Он остался на другой стороне реки в лагере, смотря из-под рукавицы, что там происходит.
Сильно.
Ну, потому что ему отказались подчиняться, а он великий князь киевский. Я думаю, в этом была загвоздка. Потому что по местническому рангу, да, по статусу леточного права, он самый старший из князей. Он должен возглавлять и поход, и, собственно, битву. Не захотели подчиняться, он никуда не поехал. И своих, между прочим, элиту всего этого войска не пустил воевать.
Ну, короче, военная организация...
На высоте была, да, на высоте. Да. Ну, дальше что произошло, не очень понятно, потому что летописи сообщают нам разное. Потому что Ипатьевская летопись, которая как раз южно-русская, галицко-волынское летописание, очень подробно описывает подвиги Даниила Романовича. И, в общем, то, где он бился в центре построения. И говорит о том, что вот черниговцы побежали, и после чего монголы зашли, так сказать, с фланга и всех победили. Новгородская первая летопись пишет, что просто половцы, которые как легкая конница открыли сражение, накатились на монгол, сбили авангард, докатились до главных сил, там им вломили как следует, естественно, после чего они все побежали. И врубились просто на бегу в русское войско, которое, потеряв порядок, было просто смято после этого превосходящими силами монголов. Вот. После чего, конечно, все, кто мог сбежать в лагерь, сбежал в лагерь, где наши собрались. Да, конечно, такие прекрасные союзники, как бродники, немедленно перешли на сторону монгол.
Отлично. Вот это вообще, слушай.
Ну, а чего? Смотрят их в три раза больше. Так а чего? А мы с вами.
Это мне напоминает известного нынешнего героя России маршала Маннергейма.
Да.
Смотришь, сначала с Гитлером на нас напал, смотрит Гитлеру по шапке, дают, извини, Гитлер. Видишь, как складывается? Не мы такие, жизнь такая.
Я думал, что Сталин хороший, а он вон какой.
Или наоборот, плохой, а он
оказывается вон какой, да.
Отличные бродники, да.
Они перешли спокойно на сторону монголы, собственно говоря, они явились как недавние союзники, послами, которых отправили в укрепленные лагеря, которые сказали, что ну, выходите, крови вашей проливать никто не будет. После чего монголы взяли всех князей, которые там были вместе с Мстиславом Романовичем Старым, уложили под доски и сели на доски пировать, задушив их всех насмерть, но крови не пролили.
Не обманули.
Нет. Да. Надо читать договор, написанный мелким шрифтом всегда.
Ой, как в известной песне «Ох, люди, ох, русские люди».
Налейте стаканчик.
Ох, люди, ох, мать да. вашу.
В общем, погибло 12 князей из 21.
А, ну, а 9, часть, а 9 часть не пошла, да? Или те,
нет, кто задавили? Нет, это те, кто смог сбежать. Они же не все сбежали в лагерь. Умные люди не стали сбегать в лагерь, а просто дали драпу до дому. Ну, правда, тут нужно сказать следующее, что когда говорят, что после Калки киевская земля там обезлюдила и прочее, чушь собачья. Угу. Даже если там выступал, например, киевский городовой полк, то великая мудрость феодальной организации в том, что никогда невозможно организовать тотальную мобилизацию. Всех подчистую вывести в поле просто физически невозможно. Вот помнишь, мы говорили о битве под Оршей,
да.
Когда 17 тысяч феодального ополчения литовцы разверстали, а приехало 1200. Ну, как тут можно тотальный ущерб нанести? Да почти никак.
Нормальный геноцид не устроен.
Невозможно. Даже если их всех перебить, то там останется 15 800 человек. То есть, можно еще раз попробовать будет. Всегда. Вот тут то же самое.
До 10 раз еще может быть.
До 10 раз, так точно. Потому что семья всегда... Понятно, что это все военные корпорации, семейственные корпорации. Они всегда посылали в бой, например, папу и старшего сына. Думают послать, может, еще и среднего сына. Выясняется, что этот боярский сынок в это время с караваном по торговым делам находится где-нибудь в Швеции. Или в Польше. И его просто на войну не выдернуть, потому что средств связи нету. Когда приедет, бог его знает. Вот. А младший сын болен, например, и еще кого-то обязательно, когда ты уезжаешь на войну, нужно оставлять на хозяйстве, чтобы оно, пока ты воюешь, или, не дай бог, тебя убьют, чтобы не развалилось. Поэтому, ну вот, максимум половина может из семьи выехать. Максимум. А, скорее всего, треть. То есть, эта семья еще два раза, как минимум, сможет поставить военных, если что. Угу. Вот прямо на протяжении ближайшего времени. Вот. Поэтому, конечно, нет. Ну и тем более, что с 1223 года до прихода монголов в Киев прошло 17 лет. То есть новое поколение уже родилось, выросло. Киев, в общем, оправился и даже не сильно заметил. Потому что после поражения от монголов на Калке наши люди ссориться и резать друг друга не только не перестали, но и начали с утроенной силой. Потому что кое-кто не вернулся, открылись вакансии.
Вакансии, да.
Значит, нужно было их срочно переделить, и, в общем, это хорошо. Да, самый умный человек во всей этой ситуации оказался Владимирский князь, который вроде как получил приглашение на войну, но ехал-ехал и не доехал. Просто не то, что как глупый Мстислав Романович Старый приехал на войну и не стал воевать, он просто не доехал до войны. Что-то собирались. И Владимирское летописание по поводу битвы на Калке так и пишет, что слава богу, что мы во всем этом не принимали никакого участия. Вот. И, в общем, даже академик Рыбаков писал, что каким цинизмом отдают строки Владимирского летописца? Ну, какой это цинизм? Кто для владимирцев были все эти черниговцы с какими-нибудь... Я не знаю, галичанами, рыльчанами, лучанами и трубчевцами.
Не пойми куда, не пойми зачем.
Во-первых, они не были им одной страной. Они не находились под управлением Киева, они не находились под управлением Владимира. Под управлением Киева находился только Киев, а под управлением Владимира только Владимир с отдельными городами. Вот если бы речь шла о своем феодальном владении. Вот своего феодального владения, конечно, они были патриоты, они бы пошли за него воевать и ходили, как мы увидим. Но идти куда-то, воевать вот со всей этой странной компанией в какую-то степь, а зачем? Ради кого? Ради половцев? Так это вы им родственники, мы им не родственники.
Там убить могут, что характерно.
Нет, ну, в конце концов, это профессиональные воины, смерть в бою для них была естественным окончанием жизни. Когда говорят, смерть – это естественных причин, вот удар мечом по башке – это смерть, это естественных причин. В общем, они были готовы к этому.
Полагаю, никто не торопился.
Ну, никто не торопился. Было бы из-за чего. Угу. Вот и поэтому, конечно, летописец был, в общем, доволен всем, что произошло. Единственный положительный персонаж в Владимирском летописании касательно битвы на Калке – это монголы, которые наказали безбожных половцев. Ну и тех дурачков, которые против воли Божьей пошли этим половцам зачем-то помогать. Да. Ну, а в следующий раз монголы появились спустя, как я уже говорил, изрядное количество времени в 1237 году. Опять же, появились они, конечно, не сразу, потому что первым в гости они приехали к булгарам, чтобы вспомнить, кто там кого разбил в матче Субидей и Джебе против булгар. В общем, с ответным приехали матчем, но уже другими силами немножко. Там были не потрёпанные два тумена, а была полноценная, уже не рекогносцировочная какая-то там дивизия, условно говоря, а полноценная армия вторжения с осадными машинами и прочее, 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 прочее. Естественно, для булгар это ничем хорошим все не закончилось. Мы, конечно, об этом знали, потому что булгары – наши ближайшие соседи. Но, опять же, ничего не предпринимали. Потому что, еще раз повторяю, как-то раз я об этом уже говорил, нужно еще раз это сакцентировать. Видимо, монголов не принимали за что-то слишком отличающееся от половцев. Потому что с половцами мы соседствовать научились, и более того, половцы принесли вполне конкретные преференции некоторым князьям своим появлением. Думали, что и тут будет то же самое. И когда на рубежах наших юго-восточных около Рязанского княжества появились монголы и потребовали дани, Юрий Рязанский отправил посольство с требованием помощи к Михаилу Черниговскому и, собственно, Юрию Всеволодовичу Владимирскому. Вот. Собрал полки из Рязани, собрал полки муромских князей, которые, как вот я описывал специально, находились очень рядом друг с другом, и муромчане понимали, что даже рязанцам, которых они терпеть не могут, придется помогать, потому что мимо них никто не проедет. Так вот, ни Чернигов, ни Владимир по помощи не прислали, и рязанцы с муромчанами выехали на реку Воронежу в одиночестве, где на них обрушился удар, в общем, всей армии вторжения. Естественно, все это жалкое войско, которое смогли выставить рязанцы, было понятно очень сильно меньше, чем на реку Калку, против сильно больших сил. Это все было сметено тут же. Это как раз после этого это знаменитая сцена, где княжна Евпраксия с малым ребенком бросается с крепостной стены Рязани, что мы знаем со школы еще. Вот это именно после этой битвы было. Тут Юрий Всеволодович посылает на помощь Рязани своего сына Всеволода Юрьевича со всеми людьми и воевода Еремея Глебовича. Значит, из Рязани отступают остатки сил, которые смогли сбежать с Воронежа, вот и какие-то новгородские силы. Собственно, Рязань осталась с местным гарнизоном, 6 дней осады, Рязань захвачена 21 декабря 1237 года, а вот здесь соединенные силы дают монголам бой под Коломной. Тогда, напомню, территория Рязанского княжества. Ну, опять же, что это такое? Это у нас получается потрепанное войско рязанцев. То есть, ну, понятно, там была и княжеская дружина, и городовой полк. Если в Рязани там проживало максимум 10 тысяч человек, то 2% военных, которые они могли поставить из 10 тысяч человек, это получится... Ой, у них городовой полк был максимум человек 200-300. Максимум.
Ну, ловить нечего, короче, вообще.
Вот, и при том, что это уже были побитые люди. Ну, понятно, что, опять же, окрестные города тоже кого-то выставили, но если они собрали вместе с новгородцами, опять же, там, 1000-3-4, это было очень хорошо. Это, причем вряд ли столько их было. Ну, и ловить там было нечего, их разбили, правда. Тут наглядно показала разница в стилях боя. Потому что татары все-таки это там, на 80% легкая конница, которая занимается стрелковым боем. Да, и самое главное, что полководцы монголов всегда стояли сзади и не вмешивались в драку. Феодальные полководцы всегда лезли впереди всех, ведя за собой личным примером полки. Но удар тяжелой копейной конницы, которую могли обеспечить русские, для лучников был непереносим. Они должны были разбегаться, потому что иначе бы их просто растоптали. И вот в битве под Коломной погиб царевич Кулькан. То есть наши, получается, смогли проехать через весь строй монголов, добраться до ставки и убить охраняемую персону.
От души. Так.
Впоследствии это неоднократно скажется, потому что именно вот подведение монголов под удар тяжелой копейной конницы отныне и навсегда станет самым главным средством борьбы с ними. Другое дело, что этим средством нужно было уметь пользоваться. Монголы-то своими средствами отлично умели пользоваться. Наши не всегда. В то время.
Слушай, а вот Рязань взяли, ее как взяли там? Вот эти стенобитные орудия, которые волокли, их применяли? Не
да.
Применяли? Там какие-то сведения сохранились?
Ну, описано, что применяли пороки. Сшибали заборола со стены, ну, то есть, это боевые галереи. Угу. Вот деревянная крепость, ее можно поджечь, если использовать, собственно, метательные орудия, снабженные там с горшками с этой нафтой и горючей смесью.
Нет, человеческим же.
Человеческим жиром. И он не очень хорошо горит, и опять же, его нужно много натопить. Гораздо лучше горят специальные горючие смеси, разработанные китайскими химиками, специалистами по РХБЗ.
Что у них было? Не сохранились рецепты?
Не сохранились рецепты.
Да. Видимо, нет. В нефть что-нибудь подсыпали.
Смола, нефть, деготь, это перемешанные в особых пропорциях, оно просто дает тягучую горючую массу наподобие напалма.
Напалм, да.
Да. Ну, а деревянная стена, какой бы она ни была хорошо выделанная, она рано или поздно загорится, конечно. Ну и пожар это все, в общем, конец обороне. Потому что в этом месте оборонять уже будет нельзя, когда все это сгорит, оно все рухнет, это можно будет растащить инженерными частями, в качестве которых монголы, не стесняясь, употребляли пленных, которых гнали перед собой, так называемый этот хашар, который набирали вокруг городов в окрестных деревнях и селах.
Что характерно, у узбеков это до сих пор так называется, когда
да.
Всем миром выйти соседу дом построить, помочь, что-то. Так и называется хашар.
Да, да. Да. Да, и, собственно говоря, никаких шансов у Рязани просто не было. Хотя это была не самая слабая крепость, но учитывая то, что войска-то из нее ушли, остался гарнизон какой-то, удивительно, что они так долго вообще провозились. Я думаю, что просто монголы, не торопясь, окружили город, построили полевые укрепления, выкатили машины, собрали их и просто приступили к полномерному обстрелу. Потом, когда город потерял часть непрерывной крепостной стены, просто туда въехали и всех перебили к чертовой матери. Рязань, конечно, сожгли. И вообще, собственно, Рязань получила страшный удар, потому что там некоторые города возродились только в 16 веке.
Ого.
А некоторые не возродились вообще. Вот, например, Воронеж только в 16 веке стал острожком, просто пограничной крепостью.
Ну, а так-то нашествия не было, да?
Нет, ну что это? Да, ну и после Рязани тут нужно вспомнить, что владимирцам надо было чесаться очень сильно раньше, сразу после битвы на Калке, потому что, конечно, следом за Рязанью было Владимирское княжество. Угу. 20 января... А, ну да, собственно, как раз тогда монгол нагнал черниговский воевода Евпатий Коловрат, когда они входили во Владимиро-Суздальское княжество. Где случилось знаменитое полевое сражение, про которое ничего не известно.
Личность-то историческая, нет?
Сам он, да, личность историческая, непонятно только, что там произошло. Ну, напал на арьергард, скорее всего. Вот как мой любимец, наверное, твой тоже, опричник Дмитрий Хворостянин напал на,
да.
Да, на татарский...
Наш орёл.
Да, арьергард перед битвой при Молодях.
Наш орел, как тигр, набросился на татарских гиен.
Да. И поотрывал им волосатые щупальца. Вот, видимо, тоже разгромил какой-то арьергардный отряд, тем более, что монголы постоянно рассылали дозоры и фуражирские отряды. Примерно где-то на дневной переход вокруг себя. Видимо, один из таких отрядов разбил Евпатий Коловрат, потом туда пришли основные силы и, собственно, разбили уже Евпатия Коловрата, тем более, что много он с собой людей привести не мог.
Физически не мог.
Конечно, конечно. Это просто был такой вот такой рыцарский подвиг с какими-то там ограниченными силами, которые очень быстро доехали и атаковали. То есть более крупное войско не могло бы двигаться с такой скоростью, и вот его-то монголы, учитывая прекрасно налаженную разведку, точно бы заметили. И там бы его ждал не какой-то арьергардный отряд, а адекватно сопоставимые силы. Сразу отвечаю на вопрос, который последует. А правда, что Евпатия Коловрата смогли завалить только из китайских камнеметных машин?
Писатель Ян нам сообщил.
Решительно отрицаю такую возможность, потому что все-таки это не римская полевая артиллерия, которая в самом деле в полевых сражениях употреблялась. Это все-таки осадные машины, то, что в русском языке тогда называлось пороками, то есть то, чем ломают стены. Навести ее в поле на одного человека или там даже на группу людей было невозможно, просто потому что они не имели оперативных средств горизонтальной и вертикальной наводки. Вот и все. 20 января, 5 дней сопротивляясь, пала Москва, который защищал младший сын Юрия Всеволодовича Владимир Юрьевич. Вот, а сам Юрий Всеволодович отошел на реку Сить, где стал собирать войска, ожидая братьев Ярослава и Святослава. А Владимир при этом тоже оставили на гарнизон, его взяли в феврале 1238 года, получается, уже после недельной осады. Собственно, там погибла вся семья Юрия Всеволодовича. То есть он своих там бросил фактически. Просто потому, что у него, опять же, не было никаких вариантов. Ему нужно было очень быстро ехать собирать войска. Угу. А если тащить с собой обоз, ну, это бы замедлило все дело. За это время монголы успели взять, ну, все почти города Владимира Суздальской земли значимые. Вот, начиная от Суздаля и Переславля-Залесского, заканчивая Юрием Польским, Угличем, Кашиным, Димитровым там, и Волоком Ламским. То есть разорено было буквально все. Ну а на реке Сить уже потрепанные владимирские войска после сражений под Коломной, учитывая, что что-то наверняка оставили в самом Владимире, вместе с союзниками были разбиты, опять же, вдребезги. Всякие рассказывают такие истории сложные, что там что-то наши не успели построиться, не успели изготовиться, и монголы неожиданно напали. Возможно, так и было. Но даже если бы вот все войска Владимира Суздальской земли вместе с преданными им новгородцами, вот все бы они вот собрались бы, все равно это было войско, которое было сильно меньше монгол в одном месте, мы не могли им противопоставить в то время еще просто ничего. Это была гигантская армия вторжения, которая, даже разделившись на несколько частей, в каждом конкретном месте было кратно больше противостоящих русских сил. Кратно. Вот мы видели только что эти города по 2, 3, 6 гектаров. Ну, сколько они могут выставить? Взвод? Это хорошо, если. И вот их соберется там, с Владимира там, 5 тысяч человек. Вот со всего Владимира они сразу не соберутся. Их соберется меньше. Ну, хорошо, союзниками будет 5, а монгол 10. Это дети, прочитав комиксы про Илью Муромца или посмотрев мультик, думают, что вот русский-то богатырь, конечно, может один человек 15-20-то монголов точно оконтрапупить, но вот точно совершенно. Детям спешу сообщить разочаровывающие вести, что монголы драться с русскими богатырями не спешили, они вели до последнего дистанционный бой из луков, так как у нас не было массированной защиты лошадей доспехами, страдало конское поголовье. Рыцарь без коня представляет из себя зрелище жалкое и неразумное, как гусар без лошади. Вот, ну, после чего, собственно, следовал удар тяжелой конницы простроенному противнику, у которого монгол тоже была, ее просто было меньше, и в среднем она была похуже, конечно, но тем не менее, за которой началась вот эта лава легкой конницы, которая добивала уже расстроенного окончательно неприятеля, и ничего было не сделать. Один ты против двух человек даже в уличной драке, скорее всего, не выстоишь. Если ты, конечно, не суперподготовленный профессионал, а это не какие-нибудь упившиеся насмерть гопники. Если примерно в общем и целом равные противники, в общем и целом, то один против двух – это уже драматическая разница, прямо скажем. Тем более, что когда только что тебя там в течение часа обстреливали издалека, и ты не мог их догнать, потому что попробуй догони, с тобой же никто не будет стремиться навстречу подраться. Тебя отъедут, еще постреляют, еще отъедут, еще постреляют.
Даже когда убегаешься.
Да, 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 да. Ну и опять же последует вопрос, а как же пешее ополчение? мужики в лаптях, которые, взяв дубину народной войны, будут гвоздить, так сказать, неприятеля до тех пор, пока он не взвоет.
Вилы, грабли.
Опять же, разочаровывающие вести. У нас нет ни одного вообще упоминания в любых источниках, синхронных, я имею в виду источниках, того самого времени 13 века, использование пешего ополчения с середины 12 века уж точно.
Ну, я так думаю, что если они там без доспехов, без нормального оружия, то это ж вообще ловить нечего. Вот именно... Просто на верную смерть.
Вот именно поэтому их не упоминают.
Да.
Они могли употребляться, все эти ополченцы, вот не от слова полк, потому что в это время ополченец – это тот же самый княжеский дружинник. Только не в дружине, а в полку, то есть в городском подразделении. Вот этот сам народный ополченец, он мог защищать стены. При в самом деле серьезном походе мог быть мобилизован для того, чтобы тащить примет, рыть канавы, угу. Мог быть. Но как реальная военная сила, он в это время, как в общем и в основном в Западной Европе, он стоил около нуля. Тем более против монголов, которые не стали бы бросаться в эту гущу пехоты. Они бы сначала ее расстреляли, а потом с отвращением проехали по чавкающим трупам. Да. Ну, а 5 марта 1238 года основные, значит, силы монгол взяли Торжок, то есть это южный пригород Новгорода, соединились с остатками войска Бурундая и не дошли примерно 100 километров до самого Новгорода и повернули обратно в степи. Понятно, что повернули они, в общем, по одной единственной причине, что у них стали дохнуть кони, потому что это март, кони провели всю зиму и там, видимо, позднюю осенью всю зиму на местном фураже, свои припасы стали кончаться, сколько можно награбить местного фуража, явно недостаточно. Стали дохнуть лошади, но опять же монгол без лошади – это еще хуже, чем рыцарь без лошади. Пришлось линять. Как раз тогда в 30 километрах около Смоленска якобы их разбили смоляне.
Угу.
Очень сомневаюсь. Ну, на обратном пути прошли через Чернигов, сожгли в Шиш. Как раз во Вшиже найдена прекрасная полумаска защитная от древнерусского куполовидного шлема типа 4 по кирпичникову. Она, правда, относится к гораздо более раннему времени. Так, к слову, вспомнил.
Я, кстати, видел, да. И вообще с ним познакомился.
С Вшижем?
Кирпичниковым.
С кирпичниковым. Господи, боже мой, думал, с полумаской, шлемом, Вшижем или кирпичниковым. Не угадал. Да. Так вот. До 1239 года монголы выжидали, и в 1239 году, просто потому что они были вынуждены давить половецкие восстания, а также поволжские восстания в Болгарии, то есть там то и дело там и там вспыхивали те или иные сепаратистские выступления, приходилось применять ограниченные воинские контингенты, что, в общем, раздергивало силы, безусловно.
То есть даже вот это их... Зверская жестокость, она все равно не подавляла окончательно.
Не везде и не всегда. Угу. Просто если с Волжской Болгарией не все совсем понятно, с половцами понятно очень, потому что если зверски подавили орду Катяна Сутоевича, так другую орду не подавили. И эти-то еще чувствуют себя очень даже джигитами.
Угу. Пока не огребли, да.
Да. То есть приходится за каждым персонально, утомительно бегать, каждого бить. Вот. А в это время необслуженная такая Древняя Русь находится. Ну, как говорит нам летописец, что до 1 марта 1239 года было мирно. Вот.
А к 1 марта что, свежие подтянули?
А вот у нас, как говорит нам лаврентьевская летопись, что на зиму взяша татарове мордовскую землю, и муром пожгоша, и по Клязьме воеваша, граде святые Богородицы, Гороховец пожгоша, а сами идоша в станы свои, то есть маленькие набеги имели место. Вот. Ну, а 18 октября 1239 года взяли Чернигов, после падения Чернигова принялись грабить, собственно, Черниговское княжество, довольно легко беря эти маленькие крепости, там, за редким исключением. И началась в 1240 году Киевская кампания, то есть то, ради чего вообще монголы приехали именно на Русь. Потому что Киев – самый богатый город, одно из самых больших княжеств, и, как они подозревали, столица. Хотя уже к этому времени, думаю, таких подозрений у них не было. Это будет видно из всего дальнейшего хода событий. Тем не менее, самый большой город оставлять просто так – это было бы просто глупо. Очень долго штурмовали корпус, тем более, что Угидей, великий хан, в это время отозвал домой очень серьезных военачальников Мунке, Гуюка и Бури. То есть у монгол, в общем, во-первых, сил убавилось, а во-вторых, специалисты уехали некоторые. Вот правда, конечно, в это время они, видимо, уже начали постепенно пополняться за счет местного покоренного населения. Видимо, правда, мы не знаем, в каком количестве, в большом этого быть не может. Но какие-то, какое-то все-таки пополнение, видимо, уже поступало из той же Волжской Болгарии и, возможно, из восточных кипчакских земель. Киев сопротивлялся очень долго. Это самая долгая осада, которую выдержал русский город. Козельск сопротивлялся то ли 7, то ли 8 недель, Киев дольше. Но Киев это была в самом деле гигантская первоклассная крепость по своему времени, и у него была, конечно, ахиллесовая пята, это деревянные стены. Если там частично ворота были забраны в каменные башни, то стены все равно оставались деревянными. Хотя, конечно, взять их все равно было невероятно трудно, потому что они возносились над уровнем земли на валу. А вал возвышался там на 12-15 метров.
Ого.
И плюс был еще ров около 6 метров глубиной и там 15-20 метров шириной. То есть, оказавшись во рву, неминуемо нужно было подниматься 20 метров по склону в 45 градусов, который еще, ко всему прочему, по зиме, по осени скользкий.
9 этажей.
Фактически. 9 этажей. А там еще 10-метровая стена. Даже если она сгорела и наполовину рухнула. Ну, черт его знает, если там какие-то люди засели, они могут тебе что-нибудь, то же самое горелое бревно на голову скинуть. И сам-то вал проломить никаких возможностей не было, потому что он был чудовищно широкий и шире, чем выше.
Угу.
То есть, и причем основан он был на мощных деревянных клетях, засыпанных камнями. То есть пробить его, ну, видимо, усилиями артиллерии. Там, 18 века была возможна можность долго стрелять, там, подвести мину, чтобы все это взорвалось наверх, просто разлетелось. При помощи камнеметов это не срыть, невозможно. Поэтому приходилось вышибать стены, штурмовать. Долго,
не просто.
Очень долгая осада. Очень долгая осада. Да, сразу хочу сказать, что монголы даже и города далеко не все брали, потому что некоторые города или замки, условно говоря, они видели, какая-то мощь, они просто объезжали стороной. Предпочитая не связываться, потому что тоже были разумные люди.
Почему такие траты?
Самая страшная беда средневековой войны, любой, это долгая осада. Потому что долгая осада – это скучность людей в осадном лагере, проблемы с санитарией, отсюда немедленно дизентерия, холера,
понос.
Отсюда понос и страшные потери. Даже, в общем, и драться не нужно, нужно просто грамотно пересидеть.
Угу, угу.
Вот. Но, тем не менее, Киев пал, и, как сообщает нам Плана Карпини, осталось в нем 200 домов. К тому моменту, когда он приехал в Новгород в 1246 году.
Это он написал, что там по развалинам бегали евреи и армяне? Или кто-то
да,
другой?
Ну, единственное, что, конечно, тут есть очень подозрительный момент один, на который наши киевские, украинские историки обращают всегда внимание. Плана Карпини существует две редакции. И в ранней редакции, которая была написана сразу по приезду домой, никаких вообще сведений о том, что в Киеве осталось 200 домов. Нет, наоборот, там есть сведения, что приехали какие-то торговые караваны, с кем-то торговать, о чем-то там договариваться.
Ага.
А почему-то вот в более поздней, в последней редакции, откуда-то появились сведения о том, что там Киева фактически не осталось. Тогда непонятно, куда приезжал караван, зачем. Правда, тут сразу возникает ответная реплика. Как, куда, зачем приезжал караван? Потому что в Киеве остались люди без ничего. Им нужно было просто купить, так сказать, там, инструменты, орудия производства, какую-то утварь. И все окрестные купцы знали, что на это можно неплохо поживиться. И просто поехали на разоренный город помочь, так сказать, посильно методами спекуляции своим соседям. Возможно так, возможно нет, но то, что мы знаем объективно, это уже негадательный факт. Михаил Константинович Каргер вскрыл при раскопках Киева, это, конечно, следы чудовищного пожара. То есть, разорение было тотальным. Угу. Мы не можем сказать, осталось ли там 200 домов, но никому бы не пожелал оказаться в Киеве во время его взятия.
А как его взяли? То есть, так же стены сожгли или как-то с другой
стороны? В общем, это делалось примерно одинаково. Монголы окружали город, не пускали туда никакого продовольствия, угу, по возможности, не давали никому оттуда выбраться и постоянно бомбардировали город из
кулеметов. Измором, да?
И расстреливали защитников стен. Причем, так как их было сильно больше, они могли позволить себе проводить ротацию личного состава. Уставшие отъезжали в тыл отдохнуть, привести себя в порядок, на место заступала свежая партия. И они таким образом изводили защитников, потому что защитников было сильно меньше, они не могли позволить себе такую ротацию. Ну и все равно осада растянулась на чудовищное время – 10 недель и 4 дня.
Ого, 2,5 месяца, да?
Да. Ну, надо сказать, что для среднеевропейской армии того времени этого бы хватило, чтобы полностью сдуться. Угу. То есть, и обеспечение маттехресурсами, продовольствием было поставлено не так здорово, как у монголов, мотивация была хуже, и наемники бы разбежались, и рыцари за это время обязательно уехали бы домой, потому что феодальный срок службы по арьергарду – 40 дней. А тут уж извините.
Вы не навоюешься.
Не навоюешься с вами. Да. С вами. Вы тут, у вас ошибки в планировании.
Да.
Что вы тут? Да, ну а владевший в это время князь Даниил Романович находился в Венгрии в гостях у короля Беллы IV. Готовил он там бракосочетание своего сына Льва Даниловича и Констанции Белловны, венгерской принцессы. Ничего, правда, не получилось. А обороной-то руководил некто тысяцкий Димитр. И Димитра монголы взяли в плен, но убивать его не стали, а использовали в качестве военного специалиста. И Димитр им в самом деле помогал. Потом они его вернули обратно в Киев и сами посадили там тысяцким.
И что же он им напомогал?
Это мы точно не знаем. Знаем, что он некоторое время в самом деле с монголами вместе сотрудничал. Ну, а к 1241 году, да, ну, во-первых, конечно, три тумена монголов вторглись в Польшу, и часть, которую вел, собственно, сам Баты и Субедей, в Венгрию. То есть, они даже не главными силами в одно место шли. Часть в Польшу, часть в Венгрию. Это, в общем, хватило для того, чтобы навести шороху и там, потому что, я говорю, они выиграли все сражения, угу, в которых участвовали. Возможно, какие-то были стычки, которые они проиграли, я могу сейчас не помнить, но основные сражения они выиграли все. Причем так, с односторонним буквально счетом. Ну, дошло до того, что натурально король Белла IV, король Венгрии, несмотря на помощь половцев, которые откочевали к нему, вынужден был просто бежать из страны. Находился там в пограничном замке, писал панические письма Папы Римскому и всем вокруг.
Всё пропало, шеф.
Великому императору Фридриху Гогенштауфену II сообщал, что надо бы как-то помочь. Гогенштауфен писал ему письма, что я этому вашему Батыю писал, что я хорошо охочусь с соколами, готов быть у него сокольничем при дворе, так что дайте сами разбирайтесь. Фридрих II Гогенштауфен недаром носил у современников прозвище «Ступор Мунди», то есть «Удивление миру», потому что он был крайне эксцентричный человек, судя по всему, держал натуральных негров у себя в охране, от чего все были в шоке. Черный. Все боялись очень. Вместо того, чтобы... Ну, это, правда, я могу понять. Вместо того, чтобы жить в Германии, жил на себе цели постоянно, занимался философией, купался
с неграми.
купался, нет, негры просто его охраняли, да, переписывался с разными какими-то персами непонятными, арабами и прочее, в том числе вступил в переписку, собственно, с Батуханом, где, ну, конечно, в шутку сообщил ему, что я умею, но я хорошо, хорош в сокольничьей охоте, готов быть у вас сокольничьим.
Представляю, как озверел проклятый Батыга.
Я не думаю, что он понял шутку, он сказал, что ай, хороший человек.
Эй, давай.
Давай, да-да-да. Да, ну а где-то к 1241 году болховские князья умудрились избежать разорения своих земель, потому что согласились сами платить дань монголам. Правда, в итоге они все равно не избежали своей участи, потому что в 1251 году, когда была знаменитая Неврюева рать, эти города были сожжены, вот, в частности, знаменитый раскопанный Изяславль, городище Хмельницкое. Небольшой город, там где-то около чуть меньше гектара, 0,63 гектара Кремль и около 4,5 гектар сам город. Вот этот город был уничтожен просто полностью. Я про него рассказывал как-то раз. То есть там в живых, видимо, ну, из тех, кто не успел сбежать, в самом городе в живых не оставили просто никого. Ни баб, ни детей, ни стариков, ни, естественно, мужчин, было перебито все. И даже, более того, не брали украшения с убитых. Даже золотых украшений, серебряных украшений не брали, потому что были настолько за время карательного похода, предпринятого по инициативе Александра Ярославича Святого нашего Невского, настолько были перегружены уже обозом, что вот с какого-то мелкого городка брать еще, ну, уже казалось бессмысленным. Вот. Ну, а там натурально археологически зафиксированы следы мирного сожительства и отсутствия нашествия, потому что вот просто целые улицы вымощены буквально изрубленными, расстрелянными телами. Причем, я говорю, там вот все население города лежит. Вот как вот археологи его выкопали, так оно там и лежало. Где-то там начали жить люди снова только в 16 веке.
Охренеть.
То есть вот это вот как раз тотальная война, когда после прохождения Орды не оставалось просто ничего живого. Они могли и так сделать. Что удивительно, ну, а с одной стороны, неудивительно, Русь очень быстро отстроилась. То есть вот чудовищный удар 1237-1241 годов, а где-то уже к 1945-1046 году уже города стоят на месте. Ну, конечно, те, которые стали восстанавливать, кроме тех, которые просто вывели под ноль, и их стало не нужно восстанавливать. Кстати, в этом был и свой диалектический плюс, потому что масса городов, например, Черниговской, Киевской, Переславль русской земли содержали огромное количество пограничных крепостей, которые находились на юго-юго-восточной границе княжеств для защиты от половцев. Это натуральные крепости, они никакими городами быть не могут, они очень маленькие. Uh-huh. То есть понятно, что там, ну, возможно, какая-то прислуга жила, а еще там жили, конечно, гарнизоны, которых обороняли, небольшие, сторожевые. Это вот то, что должно было перехватывать волну половцев из степи, если они соберутся в набег. Половцы не обладали настолько серьезной осадной техникой, как монголы, и, в общем, хорошо укрепленный такой небольшой замок на холме был для них непреодолим. Они просто его обходили и уезжали. Вот. А в это время там летел почтовый голубь или гонец в метрополию, сообщая, что здесь проехали ваши родственники. Сделайте что-нибудь.
Имейте в виду.
Да-да-да-да. Родственники это в средневековье всегда очень опасно. И их нужно было содержать. Содержать в порядке. Держать там гарнизоны. Их нужно было, в конце концов, кормить. После монголов они почти все пропадают. Угу. То есть, больше из степи опасности не ждали или ждали, но понятно было, что вот все эти гарнизончики, все эти крепостцы против монголов – это все равно, что, там, не знаю, москитная сетка против хорошего булыжника не спасет. Тут завязались очень интересные отношения, потому что, конечно, русские князья стали активно пытаться использовать монголов в своих интересах. И, конечно, самым успешным человеком в этом отношении был Ярослав Всеволодович Рюриков, который умудрился подружиться довольно быстро и с Батыем, и потом со всеми его наследниками, заканчивая, в общем, ханом Берке. Тут встает вопрос коллаборационизма. Вот не был ли наш князь, папа Александр Ярославич, просто сепаратюга и коллаборационистом? И, собственно, сам Александр Невский, который инициировал, прошу прощения, целый поход на Русь. Угу. для подавления восстания против сборщиков дани, собственно, который привел Новгород под руку монголов, которые сами-то монголы не разбили, не осаждали. Ничего, но однако платили дань, потому что Александр военной силой сам заставил дать число, то есть провести перепись, чтобы монголы знали, сколько с города брать денег. Вот как они у нас с патриотизмом-то как дела? С патриотизмом дела очень хорошо на самом деле, потому что считать их какими-то там прихвостнями завоевателей – это чушь собачья. Монголы воспринимались к тому времени уже не просто как завоеватели, хотя, конечно, и как завоеватели тоже. Они воспринимались как сторонняя сила, с которой надо считаться. А куда ты денешься? Вот просто всем интересующимся вопросом коллаборационизма Ярослава Всеволодовича хочу задать встречный вопрос. А что он мог сделать? Мог собрать остатки этих самых Владимира Суздальских полков, еще раз огрести на какой-нибудь сити, после чего Владимир еще раз сожгли бы, его только что отстроили. Причем отстроили не целиком, потому что долгое время Ростов снова становится старый столичный город Владимира Суздальской земли, становится центром местной литургической жизни. То есть туда переезжает епископия, потому что в Владимире было не шибко уютно. И, например, когда мы говорим о Александре Невском и о том, что он очень любил монгол, вот когда его папу все-таки отравили в Каракоруме, а несчастному Ярославу Всеволодовичу очень нелегко давалась дружба с монголами. Он постоянно жил в треугольнике Владимир, Киев, Каракорум, извините, в ближний свет, когда его все-таки отравили в Каракоруме во время его второй поездки туда. В это время происходят очень важные события в самой Орде, потому что сын Джучи Берке, Берке Джучиевич Барджигинов, решил отложиться от центральной власти.
Что? У них тоже не слава богу.
Нет, у них к этому времени все было настолько не слава богу, что, во-первых, он отравил, видимо, и скорее всего так оно и было, он отравил сына Батухана Сартака, чтобы он не очень-то, который успел проханствовать ровно год. Вот, после чего извел сына то ли Сартака, то ли самого Бату, следующего по линии наследования, и сам занял престол. Немедленно начал воевать с, собственно, монгольским хулагинским ираном. Для чего, собственно, у Ярослава Всеволодовича требовал войск? Ну, Ярослав Всеволодович смог его, Александр Ярославович смог его отговорить. Ну так вот, когда в 60-е годы Золотоордынский хан стал откладываться от, собственно, центральной власти в Каракоруме, Александр Невский писал всем письма и воззвания, что эту монгольскую сволочь, каракорумскую, надо валить, да ним не платить, выгонять баскаков. А в это время Берке очень благожелательно взирал на Александра, потому что каракорумская администрация к тому времени была ему уже враждебной. И теперь столица стала, вот она, сарай Бату, то есть дворец Бату на Волге.
Сарай – это дворец?
Сарай – это дворец, да, по-персидски. И, конечно, пришлось дружить с Золотой Ордой, с улусом Джучи, который был просто ближе всего. Тут, конечно, сразу спросят, а как же РПТ? Потому что РПТ в лице митрополита Кирилла, великого митрополита Киевского и всея Руси.
Тогдашнего?
Митрополита Кирилла.
Извините.
А не патриарха. У нас не было патриарха. Как РПТ с монголами-то? Это же был центр сопротивления или наоборот? Угу. Ну, во-первых, сразу нужно сказать, что простых попов во время взятия городов изрубили неимоверное количество, потому что последний очаг обороны всегда был храм городской, куда все набивались, их там, как правило, сжигали, так сказать, чтобы не плодить лишних сущностей. Простых попов перебили невероятное количество. Но у монголов, как у язычников, стоящих, в общем, на довольно низкой ступени общественно-экономического развития, то есть, как у варваров, была страшная веротерпимость. Если местный человек считался святым и авторитетным в духовной жизни, монголы считали, что значит он им тоже может помочь. Потому что свой бог, он, конечно, свой бог, но он далеко. А здесь нужно дружить, между прочим, и с местными богами тоже. И было главное условие, чтобы попы молились за великого хана, за что их избавляли от налогов. Всех. То есть, церковь числа не давала.
Неплохо.
И, конечно, митрополит Кирилл стал с ханами незамедлительно дружить. Видимо, уже Берке давал Русской Православной Церкви ярлык, который освобождал Русскую Православную Церковь от всех налогов и гарантировал полную неприкосновенность, что бы ни происходило, до тех пор, пока они не являются проводниками лояльности к хану. Так и было. Русская Православная Церковь долгое время являлась проводниками лояльности к хану, потому что каждый Божий день, когда совершалось богослужение, поминали, что как и сейчас, богохранимую страну российскую, о богохранимой стране российской, властях и воинстве я, о президенте Владимире, а тогда только там о хане Берке, то есть о царе, как его не называли, просто царь, а царь по-русски – это император. Император дается только богом и больше никем.
Вот ведь.
У нас только что был император. Император всей христианской земли. Это император Константинопольский. Но в 1204 году наши друзья венецианцы вели крестоносный флот в Святую Землю. Но почему-то привели ее сначала в Задар католический, который срыли.
Немножко, да.
Немножко срыли этот Задар, а потом в Константинополь, который был тем более не католический, а он был просто православный. И поэтому, в общем, Византийская империя надолго кончилась, до самой палеологовской реконкисты во второй половине 13 века. Так вот, у нас не стало императора, у нас случился вакуум, в том числе вакуум идеологический, который немедленно заполнили монголы. Феодальное средневековое сознание предельно фаталистично. Если попробовали сопротивляться, попробовали от души по-настоящему неоднократно, ничего не получилось, значит, это кара Господня. Ну, значит, нужно терпеть.
Смириться.
Смириться. Тем более, тут царь. И самое главное, что не покушался на православную церковь. И православная церковь, несмотря на то, что она дружила с монголами, стала после нашего языка и общего исторического прошлого в Киевской, так называемой Руси, главной скрепой вообще русского народа, который, если бы не эти три фактора, разлетелся бы, конечно, кто куда. Кто попал бы под булгар, когда Орда распалась в XIV веке, кто, собственно, распался бы вместе с Ордой, Рязань с Муромом уж точно ждала эта участь, слишком близко они находились. Западные земли улетели бы кто в германскую Прибалтику, потому что сопротивляться в одиночку Новгород, ни Псков не смогли бы долго германо-ганзейской экспансии. Ну, а кто бы оказался, как и оказался, в составе Великого княжества Литовского. И собирать-то после этого Русь было бы просто некому. А осталось бы, возможно, независимое, нормальное европейское Владимиро-Суздальское княжество.
Угу.
Ну, как бы и все. То есть, вот мы бы закуклились, да, на очень большой территории, размером там почти с Францией, может быть, чуть меньше, но это была бы такая, в общем, небольшая европейская страна, ничего из себя не представляющая в итоге, которую, естественно, веку к 16-му прибрали бы к рукам обязательно немцы, потому что они к тому времени развились до такого состояния, что, в общем, поодиночке ни один наш этот удельный город и даже столичный город сопротивляться им не мог. Вот так. Ну, а кроме того, монголы в основном закончили все эти сепаратистские разборки между князьями и продолжением монгольского погрома. Из центра бежных сил стал обратный центростремительный водоворот, потому что все понимали, что сопротивляться монголам нельзя поодиночке, и закончилось все это консолидацией русских земель в XIV веке вокруг уже Москвы и Великого княжества Владимирского. Кстати, Великое княжество Владимирское, как монголы поняли, оказалось настоящей столицей Руси, не Киев.
Почему?
Потому что там сидел самый сильный князь.
Угу.
Хотя Владимиро-Суздальское княжество они разделали как бог черепаху за одну кампанию, вообще вот ровно за одну. Зима, весна 1237 года, все. А Киев и южно-русские земли брали, значит, 1239-1240, 1240-1241, то есть получается две большие компании почти три года. Потому что мы видели, сколько там городов их всех нужно было брать. Там 75% городов всей Руси располагалось именно там, их всех нужно было упорно штурмовать, брать. Это было трудно, это было кроваво, и поэтому проводились там дольше. Но монголы увидели, что Владимир – это, во-первых, самостоятельное княжество, которое не подчиняется Киеву вообще. И более того, все подчиняются владимирцам, потому что это в это время самое мощное княжество всей Руси. И вот ярлык, который выдавали, то есть это мандат, ярлык, мандат направления, которое выдавали на Владимирское княжение, стало одним из рычагов давления вообще на всю русскую политику. Потому что сначала, как мы знаем, безраздельно там господствовали прямые потомки Юрия Долгорукого. Вот. Ну а к XIV веку монголы стали очень активно использовать этот самый ярлык для того, чтобы стравливать русских князей друг с другом. Собственно, из этого происходит драка многолетняя Москвы и Твери за Великое княжество Владимирское. Кроме того, монголы очень сильно напугали наших западных соседей – литовцев и немцев. То есть, литовцы не смогли продвинуться на восток так далеко, как хотелось бы, в общем, как и немцы. В общем, все при только одном упоминании монгол приходили в тихий ужас. Потому что понятно, что не все их видели, но от этого было еще страшнее. Потому что зато очень много слышали. Как доктор Ватсон собаку Баскервилей. Доктор, вы собаку видели? Нет, но слышал. И как? Очень страшно. Вот так же и монголов. Далеко не все видели, но было очень страшно. Таким образом, Русь еще и частично избавилась, конечно, от опасности с Запада. Конечно, не полностью, не до конца, но, по крайней мере, в каком-то объеме отличном от нуля. И это было тоже очень хорошо, потому что наши соседи с Запада, вот они-то как раз и язык, и религию собирались нам поменять, как они делали всегда на завоеванных территориях. Потому что монголы – это кочевой народ. Их объективным интересом не могла быть Русь, они не могли ее завоевать, тут нечего делать. Не нужно. Нет пастбищ почти.
Да. Деньги есть.
Они же и так платят.
Да.
Нет, ну если не платят, конечно, можно прийти с карательным рейдом. Это всегда с удовольствием. И ходили неоднократно. Но завоевывать нас им было не надо, потому что это кочевники.
Угу.
А эта цивилизация, которая живет рядом, оседлая. И она медленно, но гораздо более эффективно именно забирала под себя земли. И, в общем, противопоставить этому медленному ползучему натиску можно было, конечно, в каких-то локальных стычках мы побеждали постоянно. Но мы видим, что буквально вот барьер за барьером, барьер за барьером, немцы не прямой вот этой вот военным натиском, как монголы, что пошла лавина всадников, все смела. Нет, они просто потихоньку забирали эти города на Западе. Вот Юрьев, например, который основал еще Ярослав Мудрый. Забрали, получился из него Терпт. По поводу того, как все это происходило, у меня есть одна аналогия. Ты, кстати, очень хорошо, что вспомнил Римскую империю в начале разговора. И я ее тоже сейчас немедленно вспомню. Вот есть у нас Русь, которая в 12 веке, начало 13 века достигла просто невероятного расцвета. Потому что это прекрасные города, конечно, высокая культура, искусство. Там Владимирские эмали прекрасные, это киевское серебряное золотое литье. Это все начинает постепенно даже Византию догонять, где-то даже перегонять. Великолепная иконопись, просто потрясающая, конечно. Потому что это такой колористики, наверное, мы не знаем больше нигде. Архитектура какая потрясающая. И рядом вдруг появляются монголы. Тут же вспоминаю я судьбу кельтов, которые имели несчастье оказаться рядом с Римской империей. Там было то же самое. Великолепно построенные города. Местами лучше, чем римские. Некоторые, конечно, в своем стиле, но тем не менее. Больше, мощнее укрепления. Какие кельты были воины, сами римляне плакали, какие они были воины, замечательные просто. Кельтское оружие вообще было лучшим в Европе, уж точно. Заметно лучше, чем... То есть, средний кельтский меч был лучше среднего римского на голову. То есть, это было элитное оружие. Собственно, и кельты изобрели кольчугу, в конце концов, не римляне. Но чем они занимались? Тем же, чем занимались мы. А резали друг друга просто потому, что они не имели общих экономических интересов и не могли подружиться на постоянной основе, потому что им не было, не имели основы, на которой можно подружиться. Что общая основа – это, конечно, всегда экономика. Хотя они тоже говорили на одном языке, у них были одни и те же друиды, которые проповедовали, видимо, примерно одно и то же. Была общая история, они же, в конце концов, когда-то вместе чуть не завоевали Рим давным-давно, но все передрались. И как только появилась там римская военная машина, все это не пережило одного похода Цезаря. Вот рядом империя и рядом разрозненные государства. Самые развитые, самые лучшие. Буквально каждый военный Джон Рэмбо, одетый как герой из «Властелина колец» какой-нибудь. Невозможно сопротивляться именно военной машине империи, когда рядом находятся эти вот самые разрозненные города, государства и маленькие княжества, они будут сметены и включены в орбиту. Так и с нами случилось, так случилось с кельтами. Можно ли по этому поводу рвать на себе волосы и говорить, как все плохо получилось? Да по-другому не могло получиться.
Ну, так карта легла уже.
Это не карта легла, это объективный процесс, мимо которого мы не могли пройти никак. Потому что если бы не монголы, оказался бы кто-нибудь другой. Но вот оказались монголы. Так сказать, слагательного наклонения история не знает. По поводу ига. Сам термин ига придумал Ян Длугаш от латинского югум барбарикум, то есть ярмо варварское. Потом его подхватили уже в 60-е годы 17 века наши историографы русские. В синхронных источниках употребляется слово «татарская работа», слово «рабство», «татарская трудность», то есть «трудна» и так далее. Но, тем не менее, иго, воспользуемся поздним термином, признаем, что раньше аутентично его не сохранилось от 13, 14, 15, 16 века на нашей территории. Иностранное заимствование, но иго было, безусловно, потому что мы регулярно до конца 15 века платили дань в Орду, точнее, в выход. И даже после стояния на реке Угре, когда Иван III отогнал хана Ахмата, через 9 лет хан Ахмат с удивлением писал, что мне 9 лет выхода с Руси не поступало. Дорогой Иван, в чем дело?
Война войной.
А где деньги?
Мы так не договаривались.
Нет, нет, нет. Ну, подумаешь, войну проиграл. Платить-то надо, но они столько привыкли, что им платят. Ну, а различным ордам уже никакой не выход, а просто дань мы платили вплоть до Екатерины Великой.
Ого.
Пока к ним уже персонально не приходили регулярные войска 18 века и не напоминали им, что это сейчас немножко не 14 век, а уже 18-й.
Обалдеть. Никогда про такое не слышал.
Ну, просто приходилось им платить, чтобы они не занимались бандитизмом на границах, потому что их ловить по всей этой степи было просто накладно. Это все потомки Золотой Орды в итоге. Ну, а как оно дальше происходило, нужно говорить отдельно в следующий раз, а я предлагаю на некоторое время прерваться с вехами истории Древней Руси и переключиться еще раз на великие битвы.
Правильное решение. Спасибо, Клим Саныч. Ну, всем любителям русской истории, которые рассказывают, что никаких монголо-татар не было, это была гражданская война. С горечью лишний раз убеждаюсь, какие же вы идиоты.
Да,
примерно все, что я могу по этому поводу сказать. Спасибо, Клим Саныч.
Дмитрий Юрьевич, я рад.
Симметрично. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.